Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». В Праге вас витает Сергей Абламейк. Як и коли может закончиться авторитаризм России и Беларуси? Ти захочет Кремль у вынику тиску США на Беларусь отказать еще больше интеграции, аж до объединения двух краин? Ти личаются российские историки белорусов и российцев одним народом? Про это и про иншее мы поговорим с российским историком, доктором исторических наук, профессором Андреем Зубовым. Добрый день, Андрей Борисович.
Добрый день, Сергей Павлович, приветствую вас.
Первый вопрос к вам о реакции российского руководства на ситуацию с американскими санкциями против режима в Минске, которые несколько дней назад были введены в действие. Как вы думаете, не возникнет ли у Кремля желание еще больше противодействовать Вашингтону вплоть до включения Беларуси в состав Российской Федерации? Ну, ведь Кремль видит своим главным соперником США.
Вы знаете, все не так просто. Кремль действительно видит своим главным соперником США, и в то же время Путин ясно отдает себе отчет в том, что воевать с Соединенными Штатами даже в условиях холодной войны Россия не может. То есть с Соединенными Штатами можно портить отношения до какого-то предела, не более того. Он очень оценил встречу с Байденом. Он очень высоко оценил самого президента Байдена. И я думаю, что в этой ситуации речи об аннексии Белоруссии нет и не может быть. Конечно, Путин мечтал бы, он считал себя соединителем русской земли, он мечтал бы присоединить Белоруссию, но это все в прошлом. Сейчас, я думаю, Путин озабочен скорее тем, что крайне глупая политика Лукашенко приводит, в общем, к экономическому краху режима Белоруссии и требует от России все новых и новых миллиардов долларов, которых у России нет. Ведь Россия не бездонный мешок. Россия сама, в общем, небогатая страна, и фактически этот миллиард, это же не просто из нашего кармана. Это миллиард, который так и так бы взял бы Путин, но так бы он его положил в свой карман из нашего, а так он кладет его в карман Лукашенко. Ему это совсем не нравится. Сколько можно? Ты ведешь себя все более и более глупо, ты, в общем, с Западом просто его, если угодно, наиздеваешься над ним, можно сказать, вот эти все беженцы в Литву и Латвию. И, ну, а почему я должен платить за твои глупости? Поэтому мне кажется, что реакция будет иная. Это попытка объяснить Лукашенко, чтобы он прекратил. Чтобы он, ну, вел какой-то более аккуратный курс, ну, хотя бы такой, какой ведет Путин.
Не так давно я прочитал несколько ваших публикаций в Фейсбуке, которые, ну, можно назвать достаточно оптимистическими. Вы пишете, что белорусская революция не закончилась и что очень скоро диктатура в Беларуси падет. Более того, почти такой же прогноз вы даете и для будущего России. Это интересно звучит. Что вам дает основание так думать? В мире ведь хватает примеров, когда диктатуры держатся многие десятилетия. Конечно. И что можно теперь сделать, я вот думаю, что может теперь сделать белорусский народ, когда в стране каждый день происходят аресты, суды, посадки. Вот мы записываем с вами нашу беседу 12 августа, а 11 августа в стране были проведены десятки арестов, и был арестован в том числе бывший посол Беларуси Словакии Игорь Лещенин.
Конечно, и репрессии, безусловно, будут продолжаться с той или иной интенсивностью в ближайшее время. Но, понимаете, я историк, и я не мыслю категориями вот одного дня. Сегодня арестовывают, завтра выпускают, и из-за этого надо делать выводы надолго. Историк видит процессы. И вот я не вижу у режима Лукашенко и у режима Путина перспектив долгого сохранения. Все дело в том, что, ну, понятно, что режим Лукашенко зависит от режима Путина. И если падет режим Путина, Лукашенко долго не продержится. А то, что произошло в Белоруссии вот год назад, вот самая белорусская революция, она очень и очень меня как историка, как исследователя обнадежила. Во-первых, она мне ясно показала, что все эти социологические исследования, опросы, которые проводят в наших странах, даже самые честные службы, типа Левада, они ненадежны не потому, что Левада пытается обмануть, а потому, что люди, которые отвечают на вопросы, они неискренни. Но представьте себе, что в Советском Союзе бы некий социолог бы спрашивал, поддерживаете ли вы режим Сталина? Даже те, кто его не поддерживает, никогда бы так бы не сказали, понимаете? Это не самоубийцы ведь. Они бы, конечно, говорили, да-да, поддерживаем, а потом бы отвернулись, говорили, да, пропади ты пропадом вместе с своим Сталином. Вот, то же самое и в наших странах. Как раз до этого выступления белорусов можно было подумать, что да, действительно, и Россия, и Белоруссия, как все очень любят писать на Украине, да, вот вы не боевые, вы не умеете, как мы, Майдан, сражаться, вот, и вы рабы, вы обречены на рабство. Это глупые слова. На самом деле... Вот показали события прошлого года, что, ну сколько, 4 из 5 белорусов настроены против режима. Примерно так, да? Именно против режима. Они готовы голосовать за Тихановскую, они готовы стоять в очередях, чтобы ее поддержать для регистрации по много часов. То есть это активная позиция. Это не просто они равнодушны. Нет, они активно против. 80%. Это же колоссальная цифра. И я думаю, в России ситуация точно такая же, если не более печальная для режима. Потому что все-таки, как бы я ни уважал Белоруссию, все-таки Белоруссия – это провинциальное сообщество. И таких крупных интеллектуальных центров, как Москва и Петербург, и даже Екатеринбург, ну, кроме Минска, Белоруссии нет. И в Москве, в России должно быть еще больше людей, настроенных против режима. Просто не сложилась пока ситуация, когда они проявятся. Но когда вот я езжу по стране от Камчатки там, до не знаю, Петербурга, я всюду встречаю недовольство режима, очень глубокое. И оно, безусловно, проявится. Ну, а коли так, то на чем будет держаться режим? Сталинский режим и гитлеровский режим держались на железном занавесе, на том, что была полностью отсечена всякая информация, была только направленная пропаганда. Вы знаете, что в Германии ставили на приемник такую картонку, помни, слушание «За границей карается смертью». А в России, ну да, вот мы все, наше поколение, слушало BBC и «Голос Америки» через все глушилки, уезжали, когда какие-то походы далеко от Москвы, далеко от глушилок, их слушали, и то народ был против, и то там, когда начались события, да, перестройки, там, выходили сотни тысяч человек в Москве. Сейчас недовольство намного больше, а система информации стала совершенно другой. Она превратилась в систему массовой коммуникации, когда уже можно любому человеку писать, отвечать. Вот мы с вами беседуем по радио «Свобода», а нам могут присылать вопросы, по сути говоря, со всего мира. И это новая ситуация, при том, что лучше жить белорусам и русским не стало, говорит о том, что этих режимов нет будущего. Тем более у них нет идеологии. Понимаете, нацистский режим, коммунистический режим, фашистский режим Италии, они жили идеологией. Они внушали эту идеологию. Они в нее сами не верили или верили отчасти. Но они убеждали в этом людей, что они сражаются ради тысячелетнего рейха, ради счастья всех пролетариев мира. А что может сказать Путин и Лукашенко? Да ничего не сказать. Они ничего не говорят. Просто бегают, как Лукашенко, с автоматом и говорят, что всех там перестреляют. Ну и что дальше? Понимаете? И в этом смысле это тупик. Как только нынешний режим по тем или иным причинам ослабнет, умрет ли его лидер, возникнет ли какая-то соперничающая группа, какая-то еще причина, какая-то серьезная катастрофа, в общем, в Белоруссии прошлого года серьезным же стимулом была ковидная ситуация, когда Лукашенко отрицал ковид, а люди болели и умирали. Это очень многих подхлестнуло. Ну, какая-то вот подобная ситуация. Все начнет рушиться и уже не восстановится. Я в этом абсолютно уверен. Мы, конечно, не говорим о том, что это произойдет завтра или через месяц, но это произойдет как самое большее в ближайшие годы, а может быть, быстрее. И никогда не знают, когда.
Как вы считаете, Андрей Борисович, может ли Россия существовать как демократическая многонациональная страна? Ведь Путин старается возродить так или иначе империю и пользуется ностальгией по утраченному имперскому величию и тем территориям, которые страна потеряла после распада Советского Союза. Много кто даже в самой России считает, что, учитывая имперское прошлое, страны тяжело будет уйти от этого. Как вы считаете, возможно ли демократическая Россия?
Ну, вы знаете, распад империи – это всегда болезненная ситуация для любой страны. Там, скажем, распадалась Французская империя, была Алжирская война, которая привела, в общем-то, страну к глубочайшему кризису. Который, ну, вспомни, наше поколение помнит фильм «Шербурские зонтики». Это вот ситуация кризиса, имперского кризиса Франции. В Великобритании была очень серьезная ситуация. Несколько раз Британия была в 50-е годы на грани военного переворота. Это хорошо показано вот в новом английском фильме «Корона», где ближайшие родственники королевы, тот же лорд Маунтбеттен, участвовали в заговоре фактически с целью установить в Великобритании диктатуру, а они все были ушиблены, лорд Маунтбеттен же был вице-королем Индии, они все были ушиблены вот этой катастрофой распавшейся империи. То есть это речь о демократичнейших странах мира. Тем более, конечно, вспомним, в Германии распад империи привел, ну, к фашизму, к нацизму, тем более. Вот, так что это всегда тяжело. И выйти из-под этого гнета – это мастерство. После Второй мировой войны с помощью союзников и Япония, и Италия, и Германия вышли из-под этого гнета. И сейчас, понимаете, ну, есть, я, например, встречал в Германии людей, причем в истеблишменте, которые, когда я оговорился, говорю, из британской Юго-Западной Африки вино, из нашей Юго-Западной Африки, говорит мне один из бывших послов Германии, вот, в ответ на это. То есть, такое есть. Оно очень долго умирает. Но простые люди смеются, конечно, сейчас над нашей Юго-Западной Африкой. Хотя деньги приходится платить, как известно. Только что немцы заплатили немалые деньги, как компенсацию тем народам, которые Германия, ну, фактически подвергла геноциду в начале 20 века. В Юго-Западной Африке как раз. Вот все это делает выход из империи тяжелым. Легким облегчающим моментом является то, что, в общем, Россия все же, вот в нынешних границах, Российская Федерация, это все же страна, конечно, с доминирующим русским этносом и с единым, более-менее единым сознанием культурным, понимаете, это не, у нас в Россию не включена, ну, в кавычках, Юго-Западная Африка, понимаете, даже страны, типа, там, скажем, Татарии или Якутии, при всем том, что они не вполне христианские, не русские по языку, во многом, они так давно находились в составе российского государства, что, в общем-то, менталитет их близок. Я не вижу, опять же, как ученый, я не вижу резонов распада для России. Конечно, если будет глупая власть, которая будет вот выстраивать, как сейчас Путин, жесткую вертикаль и уничтожать все ростки федерализма и равноправие этносов, то все может быть. Но наша партия, вот, Народной свободы, которой я принадлежу, мы разработали, мы приняли именно такой целый меморандум о федерализме и национальном равноправии в России. Он был принят год назад, в 2000 году. И мы исходим из того, что надо постараться Россию сделать настоящей, полномасштабной федерации, такой, как Соединенные Штаты, такой, как Индия. Для нас, кстати говоря, Республика Индия является во многом образцом, потому что эта страна, ну, во-первых, не такая развитая, как Соединенные Штаты, во-вторых, страна действительно многонациональная и многоисповедная, и в то же время это демократическое государство. Самая большая демократия Земли. Поэтому, в принципе, все возможно. И тоже была империя когда-то там. Одни индийские цари там завоевывали практически всю Индию. Да, там империя гуптов, империя Маурья, ну, если вспомнить прошлое. Вот, ничего, сейчас это все не уничтожено. Наоборот, герб Индии – это капитель колонны Маурьев, то есть имперская колонна, но при этом Индия республика, где народы равноправные, черные, желтые, белые, разные языки и так далее. Так что я надеюсь, что у России есть будущее. Когда я слышу, когда какие-то люди, в основном, к сожалению, это мои друзья украинцы, пишут, что Россия должна распасться, должна прекратить свое существование, я всегда хочу сказать очень простую вещь. Есть старый христианский принцип, что не желай другому того, чего ты не хочешь сам себе. Ты хочешь, чтобы Украина распалась? Не хочешь. Но зачем ты это желаешь этого России? Понимаешь, вот если вы будете желать другому того, чего мы не хотим себе, то лучше с нами самими. И я не желаю распада ни Украины, ни, дай бог, Белоруссии, но и не хочу распада России.
Я спрашивал о возможности демократического развития России. Просто я помню, как Георгий Федотов в середине 20 века призывал россиян уже из эмиграции отказаться от империи в пользу демократического развития собственного народа. И вопрос, я просто часто слышал прогнозы о том, что России вот так тяжело от этого отказаться, что она может еще долго сохранять вот свое это. Но вы полностью ответили на этот вопрос. Так что перейдем дальше к следующим нашим темам. Меня, вот, как профессионального историка, ну, я не профессиональный историк, но я окончил исторический факультет университета в Минске, поэтому меня интересуют взгляды профессионального сообщества российских историков. Когда недавно вышла статья Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народа, то бросались в глаза некоторые непрофессиональные тезисы. Скажем, малая нация внутри большой нации, путаница в вопросах национальной идентичности, утверждение о едином языке в 17 веке. Так вы лучше знаете конъюнктуру среди историков современных, российских, по крайней мере, в Москве. Неужели разговоры о триедином народе действительно теперь популярны среди людей, которые Нет. имеют ученые исторические степени?
Нет. А эти разговоры популярны среди националистов. Есть националисты, причем совершенно искренние, отнюдь не желающие там подыгрывать Путину, даже антипутинские, которые мечтают вот о этой империи, о старой русской империи, дореволюционной, проклинают большевиков и говорят о том, что основу старой русской империи составлял вот триединый народ. Но это глупое понятие. Что такое триединый народ? Ну, понимаете, это абсурдное понятие. Да, оно было выдумано когда-то, но оно не соответствует, конечно, никаким научным критериям и самоощущению. Понимаете, украинцы считали себя украинцами, белорусы считали себя белорусами, или жившие в Украине и Белоруссии люди считали себя русскими, как тот же Пуришкевич, там, предположим, жил в Киеве, считал себя русским человеком. Ну, его право. Есть и в Белоруссии люди, которые считают себя русскими. А вот мой, например, прадед, он жил в Витебске и писался, да, в паспорте «белорус». Ну, 20-е годы. Вот, хотя...
Интересная информация. Мы не знали, что вас, ваш прадед...
Да, но я не договорил фразу. Но мой прадед всегда писал, что он белорус. Действительно, он уроженец города Витебска. Мастер был железнодорожного депо. Почетный гражданин города при царской власти. Вот. Но его отец он был николаевским солдатом, то есть человеком, который был рекрутом и был и служил, он заслужился за старшего фельдфебеля, но он не был из Белоруссии. То есть, по всей видимости, он происходил из Смоленской области, и, скорее всего, был царевской губернии, скорее всего, он был этнически русским человеком. Но прадед уже считал себя белорусом. Вот такой вот генезис у нас. И говорил, наверное, на белорусском языке, я не знаю. Вот. Поэтому его просто переселили в Белоруссию, и там, когда вот закончился срок его службы, так это было принято уже в эпоху Николая Павловича, ему дали вольную, естественно, вот где-то в году 55-54, и местом поселения определили город Витебск. Вот, собственно, поэтому он оказался в Витебске и стал белорусом. Но это было вот середина 19 века. Так что, понимаете, конечно, между нашими народами есть тесные связи, и, безусловно, есть элемент, опять же говорю, как ученый, вот как я показал на примере моего прадеда, элементы перетекания одного народа в другой с поколениями, с какими-то брачными союзами, скажем... Если говорить, опять же, о моей семье, другой мой прадед был гласным Киевской городской думы и довольно крупным предпринимателем киевским, но он имел фамилию Лебедев и, видимо, считался русским человеком. При этом, хотя он давал большие деньги, он является одним из меценатов, создателей Киевской филармонии. Вот, понимаете, вот все это действительно очень непросто, но мы должны исходить совершенно из другого принципа. Есть три языка. Они признаны мировой наукой, о них никто не спорит среди лингвистов, я имею в виду белорусский, украинский, русский, три восточнославянских языка. Есть масса людей, носителей этого языка, которые считают себя украинцами и белорусами. Есть немало людей, которые не являются активными носителями языка, но все равно себя считают украинцами и белорусами. Такой тоже феномен есть, и он нормален, понимаете. Есть масса людей, кто считает себя евреями, но не умеет говорить ни на одном из еврейских языков, ни на иврите, ни на идише. Тем не менее, когда используешь, да, я еврей. И также и с армянами. Это нормально, это абсолютно естественная вещь. И поэтому существует три этноса. Существует три государства, в которых этнос основной, он не единственный. Понятно же, есть и русские, и в Белоруссии, и в Украине. Ну и что из этого? Понимаете, это же ни к чему не ведет. Есть три государства, есть границы, и исходя из этого, каждый народ... Да, он государственный народ, имеющий право на существование. И никто из ученых в этом смысле не будет соглашаться, кроме имперцев, с Путиным. К сожалению, Владимир Владимирович Путин – историк-любитель. Он, его сердцу близки эти имперские идеи. Он поэтому с удовольствием читал целую кучу историков до революционных и эмигрантских, которые были вот этими сторонниками империи, сторонниками триединого языка, он этим увлекся. И все это было бы его личная проблема, если бы он не был бы во главе государства. Вот то, что он во главе государства, это, конечно, дает проблему уже для всех нас. Но мне кажется, что он достаточно, в этом смысле, разумный человек, чтобы не стремиться сейчас свои там симпатии или даже свои... как бы околонаучные представления, попытаться осуществить в действительности. Он не пытается завоевать Украину, не пытается завоевать Белоруссию. Он прекрасно понимает, что это будет катастрофично для его режима, в первую очередь для его режима. Поэтому я думаю, что белорусам опасаться присоединения Белоруссии против их воли к России, по-моему, не стоит. Будет воля белорусов, другой разговор. Демократическая Россия, демократическая Белоруссия могут обсуждать разные проекты, понимаете? Но не будет такой воли, и ничего не будет, и слава богу, и будем жить спокойно.
Ваш ответ понятен. В качестве дополнения могу сказать, что мой дед по матери из Москвы.
Ну вот.
Происходит. А род с Волгограда.
Так что мы все действительно очень перемешаны, но это ровным счетом ничего не добавляет к праву объединения трех государств. Понимаете, вообще это абсурдно. Ну, в Швейцарии живут не такие же немцы, в Берне, да, и в Люцерне, как и в Германии. Но ни одному здравомыслящему человеку не придет, даже Гитлеру не пришло в голову присоединять Швейцарию и Германию. Ему это было и невыгодно, наверное. Вот. Никто сейчас не думает о присоединении Австрии и Германии. Никто не отрицает, что в Австрии и Германии говорят на одном языке. Понимаете? Что нет австрийского языка. Это очевидно. Есть немецкий язык, есть австрийский диалект немецкого языка. Но никто не будет присоединять Австрию к Германии. Поэтому та же ситуация с Украиной и Белоруссией, тем более, что тут есть и языки. Понимаете, там нет языка, а тут есть язык. Но это ровным счетом ничего не меняет. Вот это нам надо ясно понимать, что это ничего не добавляет к имперскому проекту. Есть масса народов, разделенных на несколько государств. И они прекрасно существуют. И Австралия – это независимое государство с той же королевой, что и Великобритания. И там говорят на том же английском языке. Но отрицать право австралийцев на независимость, ну, никто ему в голову не придет. Вот так же и тут.
Да, тем более, что в данном случае, в нашем случае, есть и какая-то другая идентичность. И еще у меня к вам вопрос о свободе академической в современной России. Вот когда вышла статья Путина об этом, конечно, это удивительно читать, такой реваншизм, обращенный на несколько столетий назад. Мало ли что было в 16 или 17 веке. Почему на игнорирование того, что было в 20 веке или в 19-м? Уже поезд ушел. Но я сейчас про то, были ли какие-то выступления и публикации, когда люди как-то пытались возразить с научной точки зрения? Потому что когда с современных российских экранов эксперты, я бы их взял в кавычки, псевдоэксперты, заявляют, что белорусский язык создали большевики в 20-е годы 20 века, ни лингвисты, ни этнолингвисты, ни этнографы как-то не выступают против. Может быть, уже опасно говорить про это?
Ну, не хотят дразнить медведя, понимаете? Ну, очевидно, так же, как с социологическими опросами, понимаете? Ну, зачем говорить, что я против Путина, а завтра там меня выгонят с работы, завтра моего сына выгонят из института. Поэтому ученые пожимают плечами, улыбаются и продолжают делать то, что они делали до этого. Никто из них почти не говорит, не начинает, понимаете, это не сталинское время, когда все повторяли фразы из краткого курса истории ВКПБ. Нет, сейчас другое время, естественно, продолжают выходить энциклопедии, продолжают выходить книги, в которых все описывается совершенно не так. И это никого не смущает. Но говорить «Путин не прав», ну, большинство людей просто не хочет. Я написал об этом, я прочел когда-то в свое время еще до этой статьи Путина лекцию о трех вот государствах, возникших на основании Древней Руси, и как формировались языки, их своеобразие. Тогда это было в основном связано с украинскими событиями, но, естественно, я упоминал о Беларуси. Сейчас, когда Путин опубликовал эту статью, я дал интервью BBC довольно большое, и потом опубликовал тезисы этого интервью как некую такую выжимку в социальных сетях. Наверное, кто-то еще так сделал. Но в основном люди, понимаете, я-то выгнанный человек, мне терять особо нечего. Но те, кто занимает хорошее место, сейчас побаиваются, люди побаиваются, понимаете, так открыто выступать. А позвонят из президентской администрации и скажут: слушай, что-то ваш профессор так выступает. Ну-ка с ним разберитесь там, понимаете. Кому это хочется? Никому не хочется. Так что страна авторитарная, куда деваться. Но поверьте, что среди националистов такие взгляды есть. Они были там Союз Русского Народа, был это в 19 веке, но они остались. И они всегда связаны с Путиным, как я уже говорил, и подчеркиваю это еще раз. Многие из этих людей ярые антипутинцы, но с имперских позиций, с таких русских имперских позиций. А большинство ученых, конечно, исходит из обычных конвенциальных принципов во всем мире, принципов. Это все.
Дякую, Андрей Борисович, за гутарку.
Ну, очень рад. Мне тоже очень приятно было побеседовать с вами и через вас с белорусской аудиторией, которую я очень люблю. Должен сказать, что я одно время в 90-е годы каждый год приезжал в Минск, читал там лекции по истории религии. Последний раз я был в Минске в декабре 2019 года по приглашению Светланы Алексеевич. Вот, читал там большую лекцию. И вот теперь мне приятно вновь, беседуя с вами, беседовать с моими друзьями и в некотором роде соплеменниками белорусами.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У Празе для вас працавал Сергей Бламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить апошнее меркование экспертов.
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дрохохруст. А из Москвы участник нашей сегодняшней передачи, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Аркадий, добрый день.
Юра, здравствуй.
Мой первый вопрос по поводу того, почему афганская государственная система рассыпалась так стремительно. Президент США Джо Байден, выступая с обращением к нации, объясняя свои решения, сказал, что ну, мы же вообще горы оружия поставили, мы триллион долларов потратили, но мы не могли им дать волю защищать самих себя.
Значит, спасибо за вопрос. С конца начну. Если кто-нибудь захочет прочесть выступление Джо Байдена, сонного Байдена, как его называл Трамп, то он обнаружит очень глубоко трагическое признание лидера американского в неэффективности усилий, и оно будет очень, как бы, оно проникнуто искренней, на мой взгляд, болью и признанием ошибок. Он признавал ошибки не только свои, но и предыдущих четырех президентов, при которых шла война в Афганистане. Я когда его читал полностью сегодня утром, я все время думал о том, что у нас, вот, например, один президент, но он никогда в жизни не признает ни одной ошибки. А мы живем вследствие этих ошибок в той реальности, которую мы имеем. И в этом смысле для меня Байден является героическим лидером. Трагическим и героическим лидером. Несмотря на то, что он всего полгода у власти. И он принимает по-прежнему это решение. Поэтому все как бы упреки справедливые в отношении американской войны в Афганистане к нему никак не относятся. Так, это такое частное замечание. У меня ничего личного к нему нет, у меня есть только личное к своим лидерам. Второе. Полностью принимать аналогии американской войны во Вьетнаме. И где-то там еще о чем-то еще сказал, какой
СССР, Афганистан.
СССР, Афганистан. Можно, но не очень корректно. Во-первых, начнем просто с простых вещей. Нигде страна не воевала 20 лет. Во Вьетнаме Америка воевала, ну, во вторую войну мы не будем. Да, воевала несколько лет, унаследовав, так сказать, войну французов. Там была четкая совершенно война с идеологией. Америка воевала против коммунизма. И вот эта война с коммунизмом, так сказать, вьетнамского как бы извода, она, в общем, определяла довольно многое в этом противостоянии. Да? Советский Союз тоже воевал с идеологией, или, так сказать, защищая идеологию в Афганистане, да, и он в течение 10... Да, и если в Первой войне американцы поняли, что это бессмысленно воевать с этой идеологией, оказались правы в этом выводе, потому что идеология победила. Вьетнам стал коммунистическим в каком смысле? Ну, такой капиталистический, ну, почти по китайскому образцу. Да, коммунисты пришли к власти. В Афганистане произошло, в общем, то же самое. Коммунисты московские пришли к власти, что им не получится навязать социализм в отдельно взятой афганской стране или социализм, да? Это только могло получиться отчасти в Монголии, переступая через исторические этапы. И они ушли, я имею в виду советские шурави ушли, сделали это правильно, как бы это ни было трагично, и сколько бы хулы не было вылета на Горбачева. Это было мужественное решение, и никуда не деться, несмотря на то, что сегодня кто-то хочет переоценить, переначить, так сказать, выводы из этой войны, назвав их героическими. Ничего подобного. Вот то же самое и здесь, но только здесь было 20 лет, и Америка... Главное, на мой взгляд, ошибка. Я вчера, читая речь Байдена, убедился, что, в общем, я вот эти два дня говорю то же самое, что сказал Байден. Я ничего этого не знал. Что уходить надо было лет 10-12 назад, когда была выполнена та задача, которую даже поставил не просто Вашингтон себе, а получил мандат Совбеза ООН на борьбу с терроризмом. Да, терроризм тогда был закончен победой над Аль-Каидой и уничтожением самого Бен Ладена. И там надо было оттуда сваливать, уже тогда уносить ноги. Потому что дальше начиналась вот эта типичная американская игра: мы вам поможем, мы вам построим хорошее общество, завалим деньгами и научим выращивать клубнику вместо опиумного мака. Это сейчас мой личный опыт. Я это видел в 2009 году, я вчера там рассказывал. Бред сивой кобылы, извините, да? Когда я американцев там в 2009 году далеком спрашивал: слушайте, клубнику вообще... Афганцы не знают, что это такое. А мы будем поставлять их там в отели западные, здесь будет много туристов. Да? Я говорю, ну, как вы это видите, как это будет выглядеть через несколько лет? А мы, говорит, не знаем, мы в сентябре, у нас контракт заканчивается, и мы уезжаем. Это замечательная американская, так сказать, такая романтическая идеологическая практика. Мы им поможем, у нас контракт, мы за это получим деньги, а дальше пусть другие работают. Короче, я сейчас договорю.
Да-да.
Короче, вот тогда этот инвестиционный проект, умные, если они были бы тогда американцы, политики, должны были бы даже не начинать. А они решили, что им все подвластно. И вот это была, наверное, трагическая ошибка. Дальше пошли потрясающие, как бы, провалы. А тогда тоже было бы трагично уйти, но это было бы не так. А сегодня вот эти бессмысленные 10-12 лет вооружили ненавистью к американцам, к иноземным захватчикам, усилили Талибан за счет этой афганской ненависти, а тот режим, который построили американцы, в первую очередь последний, не Карзая, а именно Ашрафа Гани, абсолютно коррупционный. Америка здесь, как Китай, извини меня, Таджикистан, коррумпировал прямо афганскую элиту, и в первую очередь верхушку ее во главе с Карзаем. Да? Уже рассказывают, что он запихал там, пытался вывести с собой там огромное количество наличности. Да, Гани. Да? Я абсолютно в этом уверен, что так и было. У меня есть достаточно доверительные источники из Афганистана. Короче, вот это была трагическая ошибка, и это привело к тому, что этот режим во главе с Гани был настолько гнилым, настолько ненавидим афганцами, что его, на его защиту 15 сентября никто даже пикнуть не собрался, никто ни с оружием, ни на площади не выходил. Точно так же, как в декабре 1991 года никто не вышел защищать Советский Союз. Все были счастливы, что он свалил. Вот почему он так быстро рухнул.
Аркадий, ну а вот ты несколько дней назад, еще до взятия Кабула, сказал такую фразу, ее цитировали, она такая яркая, что сегодня Талибан – это и есть Афганистан. Ну а вот почему? Есть же люди, которые придерживаются, видимо, там есть люди каких-то, ну я не знаю, назовем их, европейских ценностей, есть женщины, которые учились, которые могли ходить с открытыми лицами, но теперь вот они, скорее всего, так делать не будут. А вот они как бы исключаются из Афганистана, из твоей формулы, или вот так, как ты сказал, Талибан – это и есть Афганистан, а больше
сегодня,
там ничего
сегодня?
Нет.
Это сегодня так же, как извини меня, как в 18-20 году Россия, это была, так сказать, Россия Ленина и большевиков, ЧК. Да, конечно, были эти люди, которых потом попросили сесть на пароход и уехать. Да, в основном вот этого лица.
Тех, кого не расстреляли.
Тех, кого не расстреляли, совершенно верно. А кто там виноват, мы уже долго разбираемся. Но в частности, вот как бы не сумевшие доказать свою, как бы свою имманентную принадлежность к той России, эти буржуазии, так сказать, середины 17-го года, ну и, конечно, царь Николай, который, в общем, так же, как и Ашраф Гани, был тогда, как правило, ненавидим простой крестьянской России в основном, да, а потом возведен в ранг святого, да. Я думаю, что с Ашрафом Гани такого не будет, но, тем не менее, это есть аналогия. Так вот, сегодня, повторяю, Талибан в основном это и есть Афганистан, это сельский провинциальный Афганистан, до которого эта модернизационная как бы попытка Америки и Запада абсолютно оказалась невостребованной. Да, они не понимают очень как бы глубоко, что такое иудео-христианская цивилизация с ее приматом прав человека. Для них правосудие – это привычное жесткое наказание, отрубание рук и побивание камнями за кражу. Я просто даже это... Опять, я много лет ездил, сейчас уже последний раз был давно, но с 93-го года я ездил в Афганистан много раз, и, например, я был дважды в Афганистане в годы Талибан, первый его извода, да, и я в Герате совершенно потрясен был рассказами, так сказать, такими тайными рассказами молодых людей, детей, чиновников советских времен, когда еще, значит, советское, просоветское правительство было, там Меджибула, перед этим Кармали, эти отцы бежали, а дети остались, потому что они чувствовали себя очень патриотами, они хотели жить в Афганистане, но власть талибов им была приемлема, потому что они навели порядок. Потому что не было бандитизма на улицах, не было насилия над женщинами. И вот они этот порядок навели вот такими шариатскими методами, да. А беспорядок был во времена войны маджахедов между собой, которые унаследовали вот эту драчку между собой, после того, как их знали шурави. Да, и вот тогда Талибан себя проявил как очень, как бы, извините, вот эта имманентная, как бы, среда, так сказать, свод правил и поведения для афганцев. И вот сегодня опять продажность этого режима, коррупционная, невероятная, да, вот это обилие людей в военной форме, которые взяли эту форму, только, я имею в виду армию и силы безопасности, которые казались, что они просто, ах, командос, да, выглядели просто так же, как американцы, я это тоже видел. Они оказались прокляты простыми людьми, потому что они получали за это деньги, пошли служить только за деньги, а не потому что они считали, что, американцы их друзья, американцы их враги, поэтому они считали, что они продались американцам. И это я тоже слышал. Здесь все очень, так сказать, непросто. Афганцы, я 10 раз повторяю, это же скучно. Афганцы про себя говорят, нас можно арендовать, но купить нас нельзя. Вот и все. Вот они арендовали, получали зарплату американскую. И вчера, кстати, об этом я обратил внимание. Простой, наивный, сонный Джо Байден сказал фразу. Он сказал, но мы им платили зарплату. Понятно, да?
А вот, кстати, насчет зарплаты, вот этот вопрос, он в русском дискурсе очень как бы популярен по понятным причинам. Так сказать, откуда дровишки у талибов? В каком военторге они покупали свое оружие? Кто их финансировал? Ну, вот как бы привычная схема, да, вот скажем, тот же Афганистан до ухода СССР, это выдавалось за объяснение. Ага, американцы поддерживают сопротивление, и этим все объясняется. Рэмбо там и так далее. В Южном Вьетнаме то же самое. Был СССР, был Китай, они поддерживали Вьетконг, и этим все объясняется. А с талибами, ну, я думаю, ты уже видел объяснение своих коллег, что ага, это вот потому, что Пакистан, это потому, что там какие-то сделки. Это да, то есть все бабками объясняется, какими-то, чьими-то, или нет, в успехе талибов.
успехи талибов, в первую очередь, объясняется, что они очень как бы патриотично, религиозно, консервативно, архаично сформулированная, так сказать, сила. Там им очень немного нужно вообще. Вот просто вообще. Вот, так сказать, ты с оружием входишь там в какое-то селение, и тебе дают лепешку, потому что ты с оружием, да, и все. Вот, правда, не очень много. Там нет этой зарплаты, во-первых. Во-вторых, какое-никакое как бы снабжение централизованно или, так сказать, там через какие-то транши западной помощи получали местные власти. Так вот эти местные власти фактически и были источником снабжения талибан. Потому что талибы – это те же афганцы. Это не регулярная армия. Днем они афганцы, ночью они, так сказать, оперирующие. Ну, мы знаем эту историю, мы знаем о Чечне тоже. Все это мы знаем, да? Они, повторяю, еще раз возвращаю ответ на вопрос. Это Афганистан, Талибан. Да? Дальше. Чем больше вкладывали американцы в армию, в силы, в чиновничество, их покупая и платя зарплату, тем большая часть этих денег уходила Талибан. Я уже про вооружение не говорю. Сегодня, так сказать, вопросы совершенно глупые. Утверждение, что мы, конечно, им поставляли оружие. Да нахрена им оружие? Завались. И раньше было завались все эти годы, а теперь тем более. Вот просто как бы ешь не хочу. Все это американское с иголочки, большей частью, да, и оставленное на поле боя. Даже поля боя-то не было, они просто оставляли и уходили. Поэтому эти вопросы, что называется, в никуда. Пакистан, да, на первых порах, конечно, их финансировал и вооружал. Пакистан, но это было, извини, в первую каденцию, тогда, когда это сформировалось. Это не секрет, это известно. Я тоже тогда там это, в общем, наблюдал, хотя никаких доказательств у меня нет, но, в общем, это и так было понятно, потому что Талибан возник, что называется, по направлению из Пешавара, из Кветы через Джалалабад в Кабул. Вот на этих трассах, так сказать, и орудовали талибы. Вот. Ну вот, собственно говоря, и все. Поэтому что, да, ну и были еще, да-да-да, извини, забыл, были еще очень мощные в те первые годы источники финансирования среди арабских монархий. Среди арабских монархий, среди заливных монархий, это тоже понятно.
Следующий вопрос, который, наверное, сейчас больше всех интересует и в Беларуси, и в России, геополитические последствия. То есть, пойдут ли талибы, восторжествовавшие на север, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, как бы, дорога открыта. Тем более, что я читал твои тексты, слышал твое выступление, когда ты говорил, что нет, они так не сделают, потому что никогда этого не делали. Они воевали с американцами 20 лет, но они сами не взрывали там ни Нью-Йорк. Они не занимались вне своей, и что они туда не пойдут. Но, знаешь, победа кружит голову. Причем такая победа над такой коалицией, так мы уже все можем. Мы уже, так сказать, дальше, так сказать, как это, then we take Manhattan, first we take Manhattan, then we take Berlin. Сегодня мы взяли Кабул, завтра мы возьмем Душанбе, там, знаю, Ташкент, Ашхабад. У них не может такой драйв. Даже если они сейчас говорят, нет, мы никуда не пойдем, в Москве там мы не тронем. Но вот, знаешь, драйв-то есть, я думаю, у них. Они такие люди вообще с драйвом, а тут есть основания для этого. Вот не может так быть, что они вот сейчас это будут делать.
Знаешь, Юра, твоя аргументация очень хороша ложится вот в это паркустовое ложе методичек пропагандистских, которые разрабатываются у нас в известном месте, на Старой площади, и идут на федеральные телеканалы для разработки на ток-шоу. Вот именно так. Потому что, ну, нельзя себе как будто бы в этих методичках так тема может быть обозначена, я их не видел. Нельзя себе представить, что эти люди, победоносно, так сказать, дошедшие до Берлина, простите, до Кабула, взяли бы и отказались идти дальше. Ну вот мы в 2012 году скинули Наполеона на своей территории, пошли с Смоленской дороги и дошли до Парижа. Это я понимаю. А вот в 2014 году не хватило политической воли, так сказать, решить проблему не только Донбасса, но и дойти на Киев. Да? Это очень по-нашему. Там, так сказать, по-русски, по-славянски. А, да, вот так. А что вы будете делать в Киеве? Спрашивал я в свое время у знакомых, которые так говорили, почему это мы не пошли. Ну, что в Киеве? Ну, типа, ну, мы там это, поприсутствуем, потом придем назад. Да? Вот такого здесь нету, Юр, поверь мне.
Талибам... Я просто спрашиваю.
Да-да-да, я понимаю. Мы с тобой, естественно, понятно, мы с тобой разрабатываем методичку. Да? И вот такого здесь нету. Это есть только в головах у этих пропагандистов наших или у силовиков, и, которые на самом деле серьезно к этому.
Ну, Аркадий, я тебя перепеню. Вот да. Дело в том, что я вот читал разговор Байдена с одним журналистом. И тот его спрашивает: так что, вы доверяете талибам? Он говорит: да нет, ни хрена я им не доверяю, мне они не нравятся. Он говорит: так если так, то тогда почему вы считаете, что они пойдут дальше? Почему вы считаете, что они не станут новой, так сказать, разбойничьей гаванью, не дадут прибежище новому Бен Ладену, и он у нас что-нибудь грохнет? Потому что вы им доверяете? Спрашивал его американский журналист, а вовсе не российский пропагандист.
Юр, ты задаешь уже другой вопрос. Затрагиваешь другую тему. Ты меня спросил, а не пойдут ли талибы, ли талибы за пределы, так сказать, своей территории? А сейчас ты мне говоришь, не дадут ли талибы снова убежище Бен Ладену?
Это второй вопрос, да. Я с тобой согласен.
Ответим сначала на первый.
Да, да.
Так вот, на первый вопрос я говорю нет, потому что не пойдут. Хочешь верь, хочешь нет. У них нет таких интенций. Ну, опять, хочешь верь, хочешь нет. Они как туркмены. Они не понимают, что им делать за пределами Афганистана. Туркмены, например, экономическую политику и политику вообще строят свою, оканчивают свои интересы на границах Туркменистана. Мы продаем вам газ, вот там на границе их берите по нашей цене, а дальше делать с ним что хотите. Нас там не интересуют ваши, так сказать, трубопроводы ваши там, да. И точно так же у них сейчас на границе с Афганистаном. Нас интересует, что у вас там в Кабуле. Я договариваюсь с вождями племен и начальниками провинции, БМНА и так далее, Фарьяб, который у нас граничит с Туркменией. Вот мы с ними наводим порядок, мы электроэнергию и газ, а они нам безопасность. Все, дальше нас это не волнует. Талибы, вот приблизительно в этой же логике, их не колышет. Да? Ситуация, условно говоря, так сказать, не знаю где, в Порте Шевченко, в Актау или где-нибудь там, да, в Энергенмаре.
Они... То есть у них нет такого представления об некой уме, что это вот наша некая такая
культурная пространство. У них, я так полагаю, исходя из моих представлений, нет. Но есть у других. И тогда мы начинаем отвечать на твой вопрос. А не станут ли, так сказать, они снова давать убежище там новым лидерам головорезов, новым, там, так сказать, харизматикам типа Бен Ладена, да? Ну, я согласен с Байденом, мы такие гарантии не даем. Но они, так сказать, обещали, что этого делать не будут. А верите вы этим обещаниям? Нет, я не верю, но я их слушаю. И если что, и они будут нарушать эти обещания, мы их возьмем за одно место, да? И будем крутить это место.
Ну, как бы 20 лет брали за это место, и в итоге кто кого взял, это большой вопрос.
Да, но Бен Ладена нет, Аль-Каиды нет, и сегодня, чтобы нам вести эту пропаганду, мы говорим, не, у них там 10 тысяч, один начальник наш ФСБшный, этих игиловцев, то говорит, нет, больше, чем 2 тысячи нет. Никто ничего точно не знает, Юра, никто ничего это точно не знает, но все это используют, эти аргументы, чтобы пугать. Вот сегодня пугает Рамзан Кадыров.
А вот насчет России... В этой ситуации не может поменяться роли, так сказать, потому что, ну, вот после 2001 года у России, вот, ну, отмечалось такое известное злорадство. Ну, вот пусть американцы повоюют за нас там. А теперь не поменяются роли, не скажут, то есть, ну, вот если будут какие-то проблемы, Таджикистане, в Узбекистане. Ну, пусть русскими занимаются, пусть русские их и разгребают. И в этом смысле, когда российские пропагандисты говорят о том, что да, вот такая угроза, ну, напрашивается на эту схему в каком-то смысле.
Тут что-то я не очень понял, но я думаю, что, может быть, не так точно выразился, изменив все, так сказать, в обратную сторону. После 2001 года все было наоборот. Мы как раз с американцами были дружны и сказали, мы вам поможем. После того, как общая угроза терроризма была для нас тоже, так сказать, геморроем. Да? Шла вторая чеченская война уже, да? И, конечно, мы предоставили американцам возможность той самой сотрудничества в логистике, да, поставок.
Я тогда переформулирую вопрос. Если что-то загорится на границе, ты говоришь, что нет, понятно, что воевать там придется, в том числе и Россия, а может, в первую очередь России.
Где там? Где там? Давай конкретно. Где там? В Таджикистане, да. Понятно, да. Алло, связь плохая.
Да. Поможет ли Запад воевать России с талибами в Таджикистане?
Нет. Нет. Нет, конечно, нет. А потому что и логично. А мы помогали Западу воевать, так сказать. Мы только пришли
поправить. Ты сейчас сказал, что дали...
Нет, мы не воевать, Юр. Я очень люблю точность в формулировках. Ты сказал воевать. Это разные вещи. Воевать не будут. Они дадут деньги, если нужно, если таджики попросят. Да, мы денег у американцев не попросим. Ты чего? Обижаешь. Вот. Таджики сейчас уже просят. Они уже, так сказать, дали понять, что вот мы сейчас объявили, они некоторое время назад примем до 100 тысяч беженцев, готовы принять. Но дальше, значит, этого они не сказали, но все поняли правильно. Ну, конечно, вы же нам заплатите за то, что мы так много примем, да? И это основатель мира и спокойствия, лидер нации Рахмон, это все понятно. Вот. Ну, так что я тебе могу сказать, что, значит, отвечая на возможный вопрос, русские в Афганистан больше не войдут. Не военным образом, да, но логично, что если мы объявляем Среднюю Азию зоной своих интересов, и, так сказать, вот доктрина такая Монро российская, то, в общем, и требуем уважения к этой позиции, и она достаточно логично выглядит в силу различных исторических, географических, политических, родственных и прочих интересов. Я буду спорить с каждым, кто будет этому как бы сильно противостоять. Так вот, если ты объявляешь, что ты их приручил, как в «Маленьком принце», извини меня, делай что-нибудь, бери на себя ответственность. Так что ничего удивительного в том, что мы будем проводим сейчас эти военные учения. Я к ним отношусь положительно, к этим военным учениям, потому что они не с точки зрения военных приготовлений важны, хотя это важно, они успокаивают местное население. И я это убедился в этом месяц назад. Я там был. Люди просто... У многих людей появилось чемоданное настроение, особенно неутительной нации, тех же русскоязычных. Говорят, опять на нас эти бородачи, темные вообще угрозы, прочее. Уже надо уезжать, Аркадий Юрьевич спрашивает меня. Я говорю, да нет, я думаю, ничего сюда, талибы сюда не придут. Ну как же, вот по телевизору покажут. Я говорю, как? По какому телевизору? По узбекскому? Так вот, не, ну что, ну кто что у нас тут смотрит узбекский телевизор? Конечно, говорит, российское телевидение. Говорю я. И тут я возвращаюсь к методичкам администрации, к ток-шоу на российском телевидении. Вот они-то как раз это нагнетают. А обратки приходит это волнение, которое надеется на российскую помощь, а еще в обратке приходит усиление военного присутствия России в этом регионе. Все складывается. Но тем не менее, по факту, люди успокаиваются, обнаруживают, что вот есть российская армия, которая там укрепляет свои позиции. И ни шагу. Пограничник Карацуп и его Жульбарс будут на границе стоять жестко.
Ясно. Спасибо большое, Аркадий. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как... общаться дальше, они могут следить на YouTube-канале «Свобода Премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего доброго.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.